сколько же нужно в день читать мангу?
В день? Смотря кому. Вам? Вам можно вообще не читать. А почему вы считаете, что вам нужно читать Махаманту? Ну, это самое высшее служение. Надо же верить в это еще. То есть, есть стандартная идея кришнаитов. Кришнаиты думают, как? Что мы будем делать какие-то... Ну, знаете, если бы все было просто, не нужны были бы врачи, достаточно было бы аптек. Ну, что, аптеку положил, справочник по лекарству, человек пролистал. И сам заниматься самолечением. Ну вот. Но опытный доктор, он знает, сколько кому нужно. Вы же понимаете, сегодня вам нужно читать мантру весь день, а завтра вам нужно еще что-то делать. Поэтому есть лекарство, это маха-мантра, а есть диета. Правила, предписания, практика. Но помимо лекарства и диеты есть еще жизнь. И вот у человека должна быть лекарство, диета и жизнь духовная. Духовная жизнь его должна быть направлена на достижение Господа. Только когда его жизнь направлена на достижение Господа, и диета, и лекарство будет ему помогать. А если у человека, например, цель не духовная, он может в Индии же там очень много брахманов всяких там, не обязательно вайшнавов, они могут читать те же самые мантры, но цели другие. Нормальный брахман, он может выйти и сварить курицу в воде Ганги. Что знаешь, вода Ганги очищает все. Поэтому, чтобы нормально замочить курицу и не получить кармических реакций, надо сварить ее с определенными мантрами в воде Ганги. Так будет думать извращенный индийский брахман. Описание говорит, что если он думает так, он гораздо больше грешник, он брахма-ракшас. Почему? Потому что он, ну, понимаете, да, то есть, с помощью, как говорится, уголовного кодекса, когда милиционер начинает там мутить, он становится больше преступником, чем тот, кто его нарушает. Поэтому, когда мы говорим о том, какое количество, то возникает вопрос качества. Вы как хотите, много и некачественно или мало или качественно? Мало и качественно, да? Так тоже не получится. Почему? Потому что сразу же качество не получится. То есть мы, да, поэтому Шридхара Махарадж, учитель нашего учителя, он всегда вообще говорил, что я не верю, что это говорил Сарасвати Такур и Прабхупад, между прочим, то же самое. Это просто сейчас стала такая популярная вещь нам. Всем дали одну и ту же мантру, все одно и то же. И все, но никто ни у кого результатов нет. Наш гуру всегда улыбаясь, говорил, приведите мне того, кто достиг результатов. Потому что практика, она должна принести результаты. А результат – это трансформация личности. И не частичная, а полная. Вот, например, когда человек начинает практиковать махамантру, в его сердце начинают вырастать сорняки. Гордыня, вожделение, гнев. Если он вовремя сорняки не полит, не пропалывает, то может так, что сорняки полностью захватят сердце его. И многие преданные, они очень гордые. Кришнаиты, они гордые. То есть покаяния нету. Это называется гордый мирянин. Для трансценденталистов это, понимаете, такой момент. Поэтому должна развиваться личность, а как подлинное духовное развитие, у нее должно быть качество. А где у тебя будет качество? Качество может быть только в общении с теми, кто качественно обладает, как мы сказали. Поэтому необходимо садху-санга, общество преданное. Почему там есть какие-то законы, принципы. Должен быть хотя бы один садху, чтобы садху была. Но мы скажем, где Чамахатма Сулабан, скажем, Бхагавадгите, тысяч миллионов, одного вряд ли найдешь. Поэтому есть интернет, мы слушаем лекции, там, учителей и так далее. Потому что мы знаем, что великих садху, настоящих садху, их единицы. Они, может быть, там, как Эйнштейн, да, настоящий ученый, он может быть там раз в 100 лет, но зато его присутствие, оно как солнце, озаряет всю науку. Не все же Эйнштейны, правильно? Но есть институт Эйнштейна. Там изучают его физику. Вот наше видение туда. Это институт Шридхара Махараджа. А кто был Шридхара Махарадж? Он, например, был один из его духовников был Бхактивиданта Свами Прабхупада. Как это в Исконе не могут пережить, но сам Бхактивиданта Свами Прабхупада, он был его духовником. То есть он в прояге с ним познакомился и всю жизнь общался с ним. И можно сказать, одна из причин, что он стал великим проповедником, великим учителем, то что в своей жизни он общался с шикарный характер. Поэтому шикарный характер был учителей, не только там, его многие. Поэтому его могут изучать как учителя, так и учителя. Потому что он ultimate. И он говорит о внутренних вещах, а не о внешних вещах. Внешние вещи можно прочитать в книжках. А внутренние вещи – это то, что нужно реализовать. Потому что там Махарадж говорил, что вы хотите, количество или качество. Я всегда говорил, там, где качество, там всегда маленькое количество. Поэтому я один на крыше. Он говорит, почему я один на крыше? Потому что я без компромисса. Такая была великая, честная, идеальная личность. На каком уровне мы можем представлять его учение? Только на том уровне, что его ученик, наш ученик Говинда Махарадж, он был очень компромиссным человеком. Он говорил всегда, мой гуру бескомпромиссен, он бы не приехал сюда в Симферополь. Он в храме, в Севастополе, он в храме-то спускался раз в год на праздник. Ну, как он, как Диоген, жил в своем мире, то есть он не смог бы приехать сюда. Когда ему Прабхупад сказал, встань там, ачарьи искона, Шихан Махарадж сказал, я теорик, я теоретик, я подвижник, я могу консультироваться. Если вы ко мне придете, я расскажу как. Я не могу в своем 80 лет менять мир. Я могу оставить духовное наследие. И он оставил духовное наследие, которое в целом очень глубокое, которое изучают серьезные люди до сих пор. Это его задача. Кто-то же может создать продукт, а кто-то может его распространить. Кто важнее? Создатель, как минимум, важнее, потому что если продукты не будет распространять, будет нечего. Поэтому, и с другой стороны, мы также знаем с вами, что гипердуховный продукт, он самый маркетирующий. Серафим Саровский сказал, спаси себя, и тысячи вокруг тебя спасутся. Все, что нам нужно вот, на нашей территории СНГ, одна просветленная душа. Больше не нужно. Собственно, я этим-то и занимаюсь, я ищу тех, кто квалифицирован. Я сам, я у меня квалификация духовной жизни, я чисто такой светский поросенок. Наф-наф. Вот. Но ищу тех, кто, вот стремится. И, может быть, кто-то помнит, как в фильме «Матрица»? Вы, конечно, пожалеете потом, что вы на эту таблетку. Ну, может быть, кто-то достигнет того самого высшего состояния. Это может быть любой человек держали себя. Пути Господни не исповедимы.
Слушайте, а можно еще один вопрос? А я вот не так что каждый, например, я занимаюсь повторением мантры каждое утро. Это значит, что я зря это делаю?
Ну как, вы солдат стреляет холостыми патронами. Он же не может сказать, я зря это делаю. Он тренируется. Конечно. А что? Только начало. Что?
Бой,
бой будет, знаете, как больно. Христа спрашивает, когда бой? Он говорит, когда будет бой, ты три раза меня предашь. Он говорит, неужели? Я уже готов там изменить весь мир. Он говорит, ты пока еще себя даже не изменил. То есть, я не хочу вас не уговаривать, не делать это. Мы должны понять, трансцендентное исходит из трансцендентного, оно исходит из сердца в сердце. Духовный учитель передает это, ну как, можно сравнить, это не вульгаризм, но с зачатием. Должен быть здоровый сначала источник. Знаете, да, то есть здоровый источник еще не имеет природы, если не будет матери, лона. Зачатие – это очень простой процесс, инициация. Ты дал мантру. Но дальше нужно выносить плод. Но мы знаем, что без отца никто не может родиться. Поэтому в Писании говорится так. Если есть гуру, если есть учитель, он бхакти лати бишна. Эрупе брамани брамате ком, бхагаван жив. Гуру Кришне прашады бай бхакти лати бишна. Путешествуя из жизни в жизни, обретая определенные заслуги, человек достигает встречи с тем учителем, которого он достоин. Понимаете, да? И множество есть учителей. Может быть, в следующей жизни у него будет другой учитель. Но учитель всегда один, это Господь. И вот он дает человеку учителя. И на самом деле Господь всегда проверяет через учителя. Это как преданность, она проверяется там, в замужестве, она проверяется в каких-то отношениях. Также в духовной жизни через учителя Господь проверяет душу, насколько она готова. И Писания говорят, очень редок настоящий учитель, очень-очень редок. И очень-очень редок настоящий ученик. Возникает вопрос, что нам делать с вами? Если мы сейчас заявим, что мы настоящие ученики, то нас, ну понятно, да, мы можем сказать там, на все население, как Кришна говорит, себе множество, есть вряд ли одна, которая познала меня, и так далее. То есть мы видим, что целевая аудитория у нас очень маленькая. Но дальше возникает такой вопрос, мы получаем посвящение, мы начинаем практиковать, и в определенной жизни мы достигаем определенного духовного уровня. Ну, если вы читали Шримад Бхагаватам, надеюсь, вы изучаете Священное Писание, вы помните Махараджу Джада Бхарата? Махарадж Джада Бхарата был Джада Бхарата, его звали вообще на самом деле Махарадж Бхарата. Как называют Индию? Бхарата Варш. Это был император всей, который, прежде чем, знаете, сколько нужно было перевоплощения в Дхарме, чтобы стать Махараджем Бхараты. Там, не Махараджем там, Балаклавы, а Махараджем Бхараты. Земли Дхармы, где аватары приходят. То есть, это какая-то потрясающая личность. И вот он в одной из жизней, он понимает, что все, типа, прорулил, пора в лес. Он уходит в лес, начинает практиковать там. То есть он всю жизнь дармично рулил. У него были учителя, брахманы, там, гуру. И на каком-то этапе жизни, там, как обычно ведет после Палтоса, он принимает саньяс, уходит жить в лес, начинает там практиковать интенсивно. И на чем он обломался? На олененке. То есть он, будучи пожилым старцем, спас олененка, которого мать и мать задрали там хищники, и стал расти олененка, и в процессе перед смертью он думал уже не о Кришне, а об олененке. Понимаете, да? То есть оказывается, что ты можешь достичь такой крутой духовной практики, что ты уже там в Дхарме, Махарадж Бхарата, ты уже мистический йог, ты живешь в Гималаях, ты практикуешь уже по-настоящему, но на уровне, даже на столь высоком уровне, даже олененок может стать причиной. Конечно же, это исключение из правил, поэтому он попал на страницу Шримад Бхагаватам. Чтобы нам с вами сказали, что не думай, что все так просто и дешево. И вот он становится олененком, следующая жизнь, это его жизнь оленя, описана Бхагаватам. Он помнил, как он был животным. И он там находился рядом всегда с Ашами, слушал молитвы мудрецов, ел сухую траву. То есть он продолжал практиковать йогу мистическую, будучи оленем. Я представляю себе там в обществе с лицом такого хомяка. Высовываюсь со стороны, слышу. Хари Кришна, поэтому я тебя зерно затачиваю. Да, там где-то стать мышью там, в храме на Беговой в Москве или там где-то еще в Киеве там, подслушивать. Все может быть, кстати, так, мы же не знаем, что с нами произойдет. И вот он становится животным. И все равно помнит свою следующую жизнь в следующем перевоплощении, когда он рождается в своем следующем перевоплощении. Он опять становится человеком, но он уже Джада. А вот когда как император Бара получил имя Джада. Джада это юродивый на санскрите. Его имя юродивый Барата. Он уже знает все, и он думает, все, уже не надо заниматься, уже не царем, не йогом, я не хочу быть. Теперь уже пошла только чистая, трансцендентная внутренняя движуха. Поэтому он рождается в семье брахманов в Гималаях и учит там правильной рукой попу вытирать, правильной рукой там мантру читать. А он вот так вот. И уже родственники говорят, все, отстаньте от него, ничего учить не нужно, то он уже все это знает. И они его огород стражат. И вот там-то он и оторвался. То есть они его огород стражат, а он в медитации. Но вы понимаете, что как вы написали, насколько у него потрясающий, то есть он насколько потрясающий запас мистического опыта. Все, с рождения, поэтому мы не знаем, кто был его гуру, как он получил мантру. Возможно, что физической встречи с гуру, может быть, и не было. Потому что он помнил все свои жизни, он уже помнил все свои мантры, он помнил всю свою практику. И вот пример, проверка. Он идет, и мимо идут бандиты, которые приносят тайки, жертву людей. Они думают, вот этого, вроде он сын брахмана, а вроде он животное, джада, юродивый. Давайте его, он и не животное, и не человек. Принесем его в жертву, жертву матери Кали, все будет круто. Они его там, он даже не сопротивлялся, говорит, пошли, пошли, с нами конфеты дадим. Он идет с ними, они беседуют, ну что там, сейчас нам богиня его предложит туда-сюда. Знаете, да, привезли его там в какой-то горный храм, там, где божество матери Кали, там куча там всяких убитых животных, вот такой культ. Он спокойно сидит, они его там умывают, ну, перед жертвоприношением, он довольный, дурак. Ну это сейчас кинжалом сердца, прямо перед алтарем, а он даже перед смертью, вот, дурачок. А он на таком трансцендентном переживании находится. Ишварам Сарабхутанам Сарбалокам Ишварам Сухидам Сарабхутанам Янтамам Шантиричати. Кто постиг Господа, он же чего-нибудь боится, все, не будет. Как прохладно хорошо, его бросали в огонь, там, он не горел в огне, его бросали. То есть настоящие трансценденталисты, они вне вообще этого мира пребывают, поэтому для него смерть, жизнь, он понимает, что все божества связаны с высшим миром, поэтому что кинжал в сердце, что, как говорится, то еще что-то, он совершенно в другом состоянии вообще сознания пребывает. И произошло, что мать Кали, она вскочила с алтаря и зарубила всех этих разбойников, им отрубила головы. То есть они даже не знали, что жертвы это они. Сегодня на сегодняшнем мероприятии. А он сидел и смотрел на все это. Встал, пошел я, что-то засиделся. То есть он видел совершенно другое, да, то есть божество ради него сошло. Ну, как бы богиня проявила себя, и она поклонилась ему. На таком уровне сознания он пребывал. Поэтому, понимаете, мы же хотим прийти к чему-то реальному, подлинному. Не то, что там убедить себя, что мы что-то делаем, а прийти к подлинному. Нас интересуют подлинные результаты, поэтому Шивасударам хорошо объясняет. Это как в армии холостые патроны. Мантра может быть холостой. Стреляешь ты хорошо, но там нет убойной силы. Но солдату дают сначала холостые патроны, но он должен начать стрелять холостыми патронами. Поэтому человек в своей духовной практике может читать холостые мантры. Мы сейчас не говорим, что это не холостые. Господь, он будет принимать. Понимаете, да? То есть, ну, как бы мы сейчас не говорим о подлинном результате. Мы говорим, что мы идем по движению. Нам аппарат, нам абаз. Пациент такой все это расписал. Поэтому на таком уровне нам абаджина мы находимся. Ну, интересно, есть такая книжка Джайава Карма Бхактивинода Такура. И там 110 лет старец Бабаджи. С ним общается другой Бабаджи, ему там полтос или 60. И оба живут в святом месте там. Бабаджи где-то живет там, в какой-то пещере. Вот он к нему молодой пришел, ну как молодой, он же лет там 20 практикуется. Пришел к этому старцу, которому за сотку. И они беседуют, и молодой говорит ему, слушай, а ты можешь мне рассказать, на каком духовном уровне я нахожусь? Такой нормальный вопрос, проинъецирует меня. Вот ты пришел к врачу, да, типа, поставь мне диагноз. И старый говорит, ты должен рассказать о себе. Ну, я вижу тебя, да, но мне нужно как, ну, как доктор тебе говорит, на что жалуетесь? А вот. Он говорит, ну вот я уже как 20 лет оставил вот этот внешний мир. Я получил посвящение. Я всегда был верующим человеком. 20 лет тому назад я посвящил посвящение садху, адгуру, вайшнавов. 20 лет я уже саньяси. Я оставил привязанности там, к внешнему миру, к противоположному полу. Я практикую ежедневно, практически не сплю. Вот. Мой баджан, он регулярный, я ежедневно успеваю там. 300 тысяч лаков имени. Я питаюсь только подаянием, то есть я никаких усилий ради принятия питания не принимаю. Ну, рассказал свою жизнь настоящего садха. Баба же почесал бороду, говорит. Он говорит, ну у меня еще, во мне еще осталось как бы, я еще до конца вот чувствую, что во мне еще осталось как бы зависть. Я еще пока к другим духовно практикующим как-то, ну, отношусь, да. Зависть сама скажет. То есть во мне есть, вот я еще чувствую, что во мне есть вот такие вот насеки, вот как вот эмоции сдерживают. Я понял, что во мне есть какие-то вот такие эмоции. Бабушка говорит, да, Судя по всему, ты уже перешел от неофита, практикующих среднего класса. Когда Шридхар Махарадж сказал одному нашему гуру, наша традиция была 110 лет, Шридхар Махарадж сказал, так мог поступить бы только неофит. Этот гуру был очень счастлив. Он сказал, по крайней мере, Шридхар Махарадж меня хотя бы неофит. Потому что если бы меня признали бы сахаджи, персоналистом, это было бы самое плохое. Поэтому в нашей традиции, если вас признают неофитом, это хорошо. 110-летний гуру, он был счастлив. Да, есть над чем работать. Но ему так казалось, по крайней мере, в его 110-летнем опыте, ему так казалось, он был очень, ну, как бы... Вот поэтому, если мы говорим о чем-то подлинном, мы понимаем, что путь подлинный, он сложный, долгий. Но вера – удивительная вещь. Если вода точит камень, то вера, она разрушает все сомнения, препятствия. И если у нас есть правильная вера, даже мои слова, они вас, ну, по идее, должны не в уныние привести, вот, и все, я там. А наоборот, так, надо что-то глубже делать, надо идти дальше. Я уже делаю, я это уже могу. Теперь я должна думать о качестве, что, чем наполнена моя молитва. Каково качество моей молитвы, чем она наполнена? Каково качество моего служения? Кому я служу? Я себя удовлетворяю, свою гордыню, свое эго, или я удовлетворяю учителя Господа? То есть я ради чего я это делаю? Чтобы в духовный мир попасть, чтобы мне хорошо было. Тогда это тонкие формы эгоизма. Вот хочу его, хочу вот Кришну. Вот Вася уже не хочу, хочу Кришну. Дурочкой, чтобы он был для меня. Ну, то есть. Или другая идея. Я чувствую внутреннюю потребность подлинному. И я понимаю, что при всей своей испорченности у высшего мира есть шанс меня спасти. Поэтому неофит, он верит в свою практику, а преданный, он верит... В этом есть идея пропана. Преданный... Понимаете, чем отличается мантра-йога от бхакти-йоги? Мантра-йога – это вот взял мантру, как Хирани Кашипу, он стал брамена-мах, он прочитал миллион мантр, его тело съели муравьи, Брама уже пришел, сказал, слушай, ты меня достал, свои мантры учить хочешь. Ну, как я как не зашел к тебе, должен тебе, как демон, дать благословение. Ну, то есть, поэтому мы можем докучать высшему миру своими практиками духовными, но, так правило, демоны, это называется асурья-видья. Асуры, они этим и заняты. Там уже был там один демон, он уже взялся за Шику. И последнюю часть, он сначала там из своего тела отрезал в аскезе, в жертвенный огонь. Господу Шиве предлагал, потом уже думать, надо взять себе за осенец и своей шашечкой и поставить голову на жертвенный Шиве жертвенник. И может Господь Шиве говорит, не надо. Не надо резать голову, что ты хочешь. Он говорит, а можно я сделаю такое одно желание, чтобы он палец у меня был, я пальцем до кого-то дотронусь, у него голова расколется. Шива говорит, ты действительно этого хочешь?
Да.
Хорошо. Ом Татсат, пускай так и будет. И Шива иногда, он сам говорит, я иногда по дурости демонам даю благословение. И демон с этим пальцем, что он сделал, он хотел Шиву. Только там опа, как минает на зверке. И побежал, он с этим пальцем. И бегает за Шивой по всем там планетам. И уже Господь Вишну думает, ну что-то надо разруливать, как-то решать вопрос. И Вишну принял форму Рамачари, Карлика, сел и назвал его по имени, говорит, уважаемый там Петр Иванович, так, откуда ты меня знаешь? Он говорит, ну как тебя не знать, ты же самый великий, тебя теперь уже бегают даже боги вселенной. И правильно, что ты хочешь замочить этого Шиву, я бы сам поймал его, замочил. И знаешь, за что бы я его замочил, не знаю, за что ты хочешь. Я бы замочил его за то, что он врун и обманщик. Он говорит, шо? Он говорит, он полный обманщик, этот Шива, потому что все, что он говорит, это гониво сплошное. В особенности он раздает всякие дурацкие благословения. Иллюзорные. Он говорит, стал смотреть на свой палец, у него поселось сомнение. Он говорит, и мне тоже Шива надавал всяких благословений, ничего не работает. Вот за это я бы его поймал. Демон говорит, так что, значит, Шива меня мог обмануть? Конечно. Хм. Если бы пальцем можно было дотронуться до какой-то головы, она бы взорвалась. Ты хотя бы до своей, ты хотя бы на каком-то попробовал, хотя бы на себе. И тут ты говоришь, Кришна встал и сказал, Шива, вылезай! Я все разрулил. Больше не давай демонам такие благословения. Поэтому. Чтобы мы не бегали с пальцем. Потом не касались своей головы, надо помнить, что все благословения должны быть для нашей духовной практики.